Говорит Радио Свобода. В центре Минска сегодня была похищена один из лидеров оппозиционного движения Беларуси Мария Колесникова. Взяты в заложники 4 сотрудника IT-компании PandaDoc.
Для того, чтобы запугать одного человека, жертвуется вся индустрия.
В Грузии начались совместные со странами НАТО военные учения «Достойный партнер 2020».
Проводятся плановые партнерские учения, которые мы каждый год проводим.
Кто и зачем искажал текст тюремных записок Юлиуса Фучика, ставших основой знаменитого репортажа «С петлей на шее».
Ключевым местом, конечно, является часть в конце репортажа, где Фучик объясняет, почему вел себя в гестапо иначе, чем было принято среди членов движения сопротивления, почему давал показания.
Здравствуйте. Эти и другие темы в информационно-аналитическом дайджесте «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Сегодня понедельник, 7 сентября. Сегодняшний день начался с сообщения о похищении в центре Минска главы штаба кандидата в президенты Беларуси Виктора Бабарика Марии Колесниковой. К моменту записи этой программы ее местонахождение было неизвестно. Совсем недавно Колесникова объявила о создании партии «Вместе». Власти Беларуси также арестовали 4 сотрудников американской IT-компании PandaDoc. Ее основатель Микита Микада предложил финансовую помощь белорусским силовикам, которые откажутся выполнять приказы и применять насилие по отношению к протестующим. С Микитой Микадо побеседовал Марк Крутов.
Совершенно понятно, что это политическое преследование, что нацелено оно на меня, но непонятно, почему выбран такой способ, который наносит урон не столько мне, сколько всей Республике Беларусь, всему белорусскому IT. То есть, садя в тюрьму абсолютно ни в чем не повинных людей, а политичных людей, никоим образом не причастных к моей активности людей, белорусская власть, по сути, запугивает не меня, она запугивает рядовых сотрудников всех белорусских IT-компаний, потому что получается, что ни один айтишник не в безопасности, вне зависимости от их политических взглядов, гражданской позиции и выходов на площадь. Эти ребята, они аполитичны.
Еще до выборов вы говорили, что ваша компания уйдет из Беларуси в случае победы Александра Лукашенко. То есть получается, что просто вы не успели эвакуировать всех так быстро, как хотелось бы?
По сути, да. Кто-то вернулся. Вообще большинство сотрудников верили в то, что невозможно пробить вот это дно. Преследование компании, окей. Но преследование рандомных людей, которые работают в компании, которые вообще никак не причастны к моей деятельности, которая тоже не незаконна. Что я делал? Я предложил финансовую помощь и переобучение сотрудникам силовых структур, которых уволили за несогласие исполнять преступные приказы. То есть, если кто-то не хотел бить или пытать, или сажать в тюрьму невинных людей, и вот их за это уволили, то я помогал с получением в том числе IT-специальностей и средствами существования. За это хотели наказать меня. Окей. Причем тут наемные сотрудники, которые работают в PandaDoc, я вообще не понимаю.
Можно предположить, что они взяты в заложники. Вы закроете этот проект, если белорусские власти поставят вам такой ультиматум, предложат вам такое решение?
Ультиматум не предлагали, решений тоже пока что не предлагали. Опять же, я смотрю на все то, что происходит, как на сюр. Это очень странно, и создается впечатление, что белорусская власть стреляет себе же в ногу. 6,5% ВВП Беларуси – это IT. Это экспортная выручка. Для того, чтобы запугать одного человека, жертвуется вся индустрия. Это нелогично. Я не думаю, что сие является стратегией режима.
Вы говорите, что таким образом Лукашенко жертвует всей белорусской индустрии. А почему вы проводите знак равенства между своей компанией? Вы думаете, что остальные последуют за вами?
Представьте себе, вы работаете в IT-компании Беларуси, да? На митинг вы не ходили. Когда вы читаете в новостях, что в белорусских тюрьмах пытают, что хватает на улице ни в чем не повинных людей, бьют, насилуют, садят тюрьмы, то вы можете подумать, меня это может не коснуться, меня это может пронести, там, моя хата с краю, есть такая пословица в Беларуси. Но когда беда приближается уже прям вплотную, за то, что кто-то в вашей компании что-то сказал, сделал, как-то выступил, могут взять вас и посадить в тюрьму, хотя вы вообще никоим образом ни в чем не участвуете и сидите спокойно возле своего компьютера, то волна исхода из страны становится еще больше. Волна уже началась, когда на улицах было насилие, и были избиения, и так далее, так далее, так далее. Но эта волна поднимается еще больше. И прямо ответить на ваш предыдущий вопрос, нет, не буду. На меня сие не действует.
Расскажите, если можно, чуть подробнее про вашу инициативу выплачивать деньги белорусским силовикам, которые уволятся или перейдут на сторону протестующих, или согласятся на какое-то переучивание. Как это вообще работает? Скольким людям уже выплачены деньги, о каких суммах идет речь, и какие главные подтверждения перехода, так сказать, вы требуете от тех, кто к вам обратился?
После того, как я увидел насилие на улицах Беларуси, из первых уст, когда узнал о избиениях и пытках в тюрьмах, я не мог оставаться в стороне. Я не верил в то, что вот все силовики такие плохие, все силовики бьют и пытают и так далее. Это невозможно. Я записал эмоциональное видео, где я призвал силовиков остановить насилие. И если причина, по которой они не могут это сделать, это то, что они боятся потерять рабочее место и не будут иметь средств для существования в последующем, то я готов помочь и финансово, и направить, так сказать. И получилось так, что это видео как-то ударило больную точку и стало вирусным. Оно разошлось. Поступили сотни заявок. На текущий момент там, юридическую помощь была оказана десяткам людей. Помощь при обучении десяткам людей. Помощь финансовая тоже десяткам людей. Условием вот этой помощи, там, юридической и помощь при обучении, вообще никаких условий не было. Помощь материальная. Подтвердить, да, доказать, что человек действительно был уволен, репрессирован за свои взгляды или за неисполнение преступных приказов там, и так далее, и так далее, и так далее.
Сколько нужно денег, чтобы одному человеку компенсировать увольнение из ОМОНа, милиции или где он работает?
Значит, опять же, увольнение мы не компенсировали. Мы помогали людям, которых репрессировали. Тут большая-большая разница. То есть мы никому не предлагали, давай мы тебе заплатим, чтобы ты уволился. Это никогда не было посылом и тем, что мы пытались делать. Помогали мы тем, кто уже, принял решение и уволился. Вначале какой-то четкой суммы не было, то есть люди с чем-то обращались, вот я как лично с друзьями помогали. Потом к этой инициативе присоединился фонд, Байсол называется, и фонд оказывает поддержку в размере 1500 евро, и в случае преследования помогает с переездом, в случае отсутствие работы, там, помогает с поиском работы.
Все мы видели в соцсетях, десятки, если не больше, фотографий служебных удостоверений, посты людей, которые в знак протеста увольнялись из силовых структур белорусских, но почему-то это явление не стало массовым, мы не видели, скажем, ОМОНовцев, которые переходят на сторону протестующих прямо на улице во время разгона акции. Ожидали ли, во-первых, вы 10-11 числа, что такое начнет происходить, и почему, на ваш взгляд, это так и не случилось?
Не ожидал. Инициативу мы начали, по-моему, 12 числа, после того, как мы уже видели все это насилие. Я не хотел, чтобы это повторилось, когда бы то ни было в истории Беларуси. Почему ОМОНовцы не переходили? Я не знаю, почему. Не знаю. Хотя были случаи, когда пускали щиты и не били. И в целом, если бы не было столько насилия, не было бы столько протеста. Мое убеждение такое.
Те люди, которые с какой-то невиданной жестокостью избивали людей, стреляли в них даже, пытали в изоляторах, имеет ли вообще теоретический смысл, на ваш взгляд, обращаться к ним с какими-то призывами?
Таким, наверное, нет. Но я думаю, что этих людей меньшинство, и большинство людей в органах разумны.
Протесты в Беларуси продолжаются уже месяц практически, но не похоже, чтобы произошел какой-то перелом ситуации в пользу протестующих. С одной стороны, мы знаем на других примерах, что это может быть и месяцы, два, и три, и даже полгода. С другой стороны, вы, опять же, ждали ли вы такого перелома? Почему, на ваш взгляд, он не произошел? Разочарованы ли вы этим?
В первую очередь, я хотел того, чтобы остановилось кровопролитие, насилие, пытки, избиения, изнасилования и так далее, и так далее, и так далее. Все это остановилось не полностью. До сих пор жестко задерживают, до сих пор садят в тюрьмы. Но это, конечно, не 9-10 августа. Я считаю, что это большая-большая победа и заслуга, в первую очередь, народа. Люди не успокоились после того, как их сограждан, после того, как их родных и близких просто мучили. Я думаю, что это большая победа. А дальше, все это продолжается месяцы. Я думаю, что оно может продолжаться и полгода, и год, и 5 лет. Если не идти на диалог, если не пытаться как-то эту ситуацию разрешить.
С основателем IT-компании PandaDoc Микитой Микадо беседовал мой коллега Марк Крутов. Официально погибшими в дни протестов в Беларуси считаются 3 человека. Правозащитники говорят, что жертв не меньше 6. Один из погибших – дальнобойщик Геннадий Шутов, которому во время протестной акции выстрелил в голову милиционер. Следствие утверждает, что погибший напал на сотрудников милиции. Родственники Шутова в это не верят. Дочь Геннадия Шутова, Анастасия Баранчук, рассказала корреспонденту телеканала «Настоящее время» Евгении Котлер, как семью не пускали в больницу, отказывались отдавать тело, и о том, какая в итоге запись о причинах смерти была внесена в документы.
И мы вот когда приехали, тут тоже увидели еще новые живые цветы и венки. То есть люди без нас уже приезжали и сами ставили, прощались тут. Ни одного отца моего убили, то есть несколько уже людей пострадали, погибли. И там, насколько мне известно, тоже никаких дел не возбуждено, и ничего такого нет. Я сомневаюсь, что и по поводу убийства моего отца тоже будет возбуждено уголовное дело. Но надеюсь. Как они утверждают, что они хотят все сделать по закону, но исходя из того, что происходит в стране, по какому именно закону они хотят делать, непонятно. Отец со своим другом сидел на лавочке. К ним подошли какие-то люди. Один из них запрыгнул на лавку или на ограждение, это бетонное. После чего у него выпал пистолет с кармана, и вот который с папой друг был, он успел убежать. И сразу, то есть выстрел в голову был просто, и все. То есть без предупреждения, никаких больше выстрелов не было. Потом тот, кто выстрелил, отбежал и выстрелил в воздух. Но когда он выстрелил в воздух, он попал в 11 этаж, в окно. Ушиб, разможение головного мозга, тяжелая открытая проникающая черепно-мозговая травма. То есть кровь с ушей, то есть написано с носа, с рта, то есть везде полностью. О том, что это пулевое ранение, в документах не указано. То есть таких данных тут нет. Не выдержало сердце, как было указано, хотя в заключении о смерти указано то, что кровоотсечение пошло, кровоизлияние в мозге началось. А от этого он скончался. Но в заключении о смерти указана настоящая причина смерти, то есть ключ там стоит У-22, это огнестрельное ранение. Тело нам не выдали. И несмотря на то, что в письменном виде было указано о том, что после вскрытия тело выдать, нам его не выдавали. Вскрытие было еще выполнено в четверг, а тело нам отдали в воскресенье в обед. Ну, чтобы митинги не собирались, якобы очень много людей хотело приехать. Байкеры очень хотели его провести с Минска. Мы написали жалобу на Брестский следственный комитет. На каком основании, то есть, они не выдают тело отца. Вот, на основании сложного просим разъясните причину отсутствия гражданского права согласно Конституции Республики Беларусь. Ну, это, то есть, все указано. Так что ответа пока на это не было.
Как думаете, Лукашенко в курсе этой истории гибели вашего отца?
Да, думаю, да. Никто не имеет права вообще решить то, что какому-то человеку достаточно, ну, то есть, лишить его жизни. Никто на это право не имеет. Тем, кто приказы отдает, ну, возможно, им что-то и будет за это, но маловероятно, конечно. Но и тем, кто делал эти преступления, это тоже хотелось бы, чтобы это было наказано.
Говорила дочь погибшего во время протестной акции белоруса Геннадия Шутова Анастасия Баранчук. Интервью с ней записала Евгения Котлер. Вы слушаете информационно-аналитический дайджест «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. В Грузии стартовали многонациональные военные учения «Достойный партнер 2020» с участием военнослужащих США, Великобритании, Франции и Польши. Командно-штабные учения и полевые стрельбы продлятся до 18 сентября. Власти Грузии убеждены, что такие учения, которые еще до пандемии коронавируса часто проводились в стране, помогут Грузии сблизиться с НАТО и повысить обороноспособность вооруженных сил. Из Тбилиси передает Георгий Кабаладзе.
В военных учениях «Достойный партнер 2020» на этот раз участвуют 4 государства НАТО. Американские, британские, французские и польские подразделения стали прибывать в Грузию, начиная с 3 сентября. Военную технику доставили в грузинский порт Поти американским транспортным кораблем «Ocean Freedom». Причем часть бронетранспортеров и военных вездеходов отправились с военной базы в американском штате Вирджиния. Грузинские телеканалы показывали, как боевые машины выгружались на берег, затем выстраивались в колонны и отправлялись в сторону столицы по стратегической автотрассе Поти-Сенаки-Тбилиси. Трасса пролегает вдоль грузино-южно-осетинской границы, которую в Цхинвале и Москве называют государственной, а в Тбилиси – административной, а иногда и линией оккупации. От села Орточани, где стоят российские подразделения, до автотрассы всего 300-400 метров. Именно по этой трассе в течение 2 суток военные колонны США и союзников и двигались в сторону военной базы в Азиане в пригороде грузинской столицы. До пандемии COVID-19 Грузия принимала военных из Евроатлантического альянса по несколько раз в год. Ситуация с коронавирусом в мире остается сложной. Тем не менее, США и другие государства НАТО решили все-таки направить военных на учения «Достойный партнер». Всего в них участвует 2700 военнослужащих. Выступая на церемонии открытия учений, премьер-министр Георгий Гахария, обладающий согласно Конституции реальной властью в стране, заявил, что военные маневры ни против кого не направлены, а проводятся исключительно с целью повышения обороноспособности и совместимости грузинской армии с армиями государства Альянса, а также отработки навыков совместной борьбы против глобальных угроз и вызовов. При этом глава правительства назвал учение важнейшим инструментом для вступления в НАТО. А по словам министра обороны Ираклия Гарибашвили, военные связи между Грузией и США крепки как никогда. Это была цитата. О стартовавших в Грузии масштабных военных учениях с Радио Свобода беседует бригадный генерал Амиран Салуквадзе.
Слоган самых учений – сила партнерства. Эти учения никому не угрожают, где бы там они ни проезжали и не проходили. Наше правительство и руководство Министерства обороны об этом заявляли. Учения конкретно направлены на то, чтобы поднять качество подготовки и взаимодействия, поднять стандарты, приблизить их к натовским стандартам.
Амиран, учения проводятся в условиях пандемии COVID-19. Ну, с одной стороны, понятно, что военные люди не должны бояться вируса, но с другой мы видим, что в мире отменены или отложены многие важные мероприятия.
Что касается пандемии, известно, по-моему, всему миру, что Грузия одна из зеленых стран, которая успешно справилась с ситуацией контролируемо. Что касается участников вот этих учений, прошли проверку перед учениями. Сама техника, которая была пригнана морем в Грузию, она вся прошла дезинфекцию и так далее и тому подобное. После учения, естественно, и во время учения все меры предосторожности будут приняты.
Маршрут военной техники США и других стран НАТО проходит в 300 метрах от места, где находятся российские военнослужащие. В принципе, можно было доставить эту технику и воздушным путем. Как вы считаете, это определенная демонстрация?
Что касается маршрута, то у нас одна центральная дорога, автобан, так называемый, у нас один, и проходит он там, где проходит. Что касается линии оккупации, его надо просто передвинуть к северу, там, где должна проходить государственная граница между Грузией и Россией. Когда эта граница будет передвинута на свое историческое место, название линии оккупации исчезнет. Это будет добрососедским шагом и отношениями. Поэтому мы с этим ничего не можем сделать, они просто там проезжали от места выгрузки техники порта Тоты до места проведения учений под Тбилиси.
Многие грузинские эксперты и политики утверждают, что такие учения, как «Проворный дух» или «Достойный партнер», сближают Грузию с Североатлантическим альянсом. Вы с этим согласны? Ведь наша страна остается аспирантом НАТО, но не может получить МЭП, то есть дорожную карту.
НАТО можно вступать с дорожными картами. МЭП когда-то был принят для стран Восточной Европы. Механизм может измениться. Дело не в этом. Эти учения к членству НАТО не имеют никакого отношения. Здесь конкретно проводятся плановые партнерские учения, которые мы каждый год проводим. Единственное то, что мы поднимаем навыки наших военнослужащих, чтобы наши военные партнеры разговаривают, так сказать, если по-простому говорить, на одном языке. Мы всем известно, что Грузия принимает участие во многих международных операциях, особенно против терроризма. И вот такие учения помогают тому, чтобы во время таких международных операций наши военные и наши партнеры действовали согласованно. Вот это и весь суть вот этих партнерских военных учений.
Заявил генерал Салуквадзе. Военные учения «Достойный партнер» проводятся под патронажем Европейского командования американской армии. Согласно сообщению Министерства обороны, командно-штабная часть учений «Достойный партнер» предусматривает совместное планирование общих операций, а полевые мероприятия – коллективные стрельбы из легкого и тяжелого стрелкового оружия, артиллерии и вертолетов. Георгий Кобаладзе для «Радио Свобода», Тбилиси.
Вы слушаете «Радио Свобода». Историки и кураторы Института изучения тоталитарных режимов и Национального музея Чехии решили критически взглянуть на написанное в застенках гестапо последнее произведение Юлиуса Фучика «Репортаж с петлей на шее» в связи с годовщиной первой публикации этого произведения. Оказалось, что текст, который Фучик передавал из тюрьмы в виде тайных записок, был искажен чехословацкой цензурой ради пропагандистских целей. Тему продолжит Александра Вагнер.
Репортаж «С петлей на шее» был опубликован осенью 1945 года, всего через несколько месяцев после окончания Второй мировой войны. В нем Юлиус Фучик, чехословацкий журналист и один из активных участников организованного коммунистической партией «Движение сопротивления», рассказывает об аресте, заключении, сокамерниках, допросах, вспоминает о друзьях и жене. Текст писался на протяжении почти года, до тех пор, пока Фучика не увезли из Праги в одну из тюрем Берлина, где расстреляли. После публикации книги по ее мотивам очень быстро был снят фильм, что и положило начало популярности текста. Заключительная фраза «Люди, я любил вас, будьте бдительны» стала в социалистических странах крылатой. Однако, как впоследствии выяснили чешские историки, из текста была вырезана завершающая часть, в которой Фучик признавался в том, что давал свидетельские показания гестапо. Пропаганда твердила, что после ареста Фучик молчал, и это усиливало восприятие его фигуры как стойкого коммуниста, не согнувшегося под тяжестью непростых обстоятельств. Сегодня критически оценивают и публицистическую деятельность Фучика. Его репортажи из Советского Союза полны утверждений об увеличении производства продовольствия, хотя в то время, когда они создавались, на юге страны был голодомор, а в СССР проходила коллективизация. В Чехии Фучику не могут простить и того, что он остался членом коммунистической партии, даже когда стало известно о сталинских репрессиях в Советском Союзе, хотя многие его соратники именно по этой причине покинули партию в 30-х годах. Неудивительно, что названные в честь журналиста улицы в 90-х постепенно исчезли из чешских городов. В России же они сохранились до сих пор в Москве, Петербурге, Екатеринбурге и Нижнем Новгороде. Тоже и с памятниками. В Москве памятник остался, в Праге был убран. Выставка, открывшаяся в Праге по случаю годовщины издания репортажа «С петлей на шее», одного из главных текстов коммунистической культурной политики, рассказывает об этих и других фактах, ставших известными в последние годы. После ее посещения по-другому воспринимаются десятки изданий книги Фучика в экспозиции. После войны она была опубликована в 90 странах мира. Какие факты стали доступными после 1989 года, позволяющие развенчать мифы, созданные вокруг Фучика социалистической пропагандой, об этом рассказывает один из авторов выставки, сотрудник Института изучения тоталитарных режимов Чехии и историк Камил Чинатл.
Ключевым в этом смысле была публикация непоцензурного текста «Репортаж с петлей на шее» в 1995 году группы чешских историков. Они довольно подробно задокументировали, как появился текст, который мы все читали, потом в напечатанном виде. Это позволило понять, что, когда и зачем в тексте репортажа менялось. Вокруг этого исследования в Чехии развернулась довольно эмоциональная дискуссия. Часть историков выступили с критикой, что речь идет о релятивизме по отношению к коммунизму. Дискуссия в основном происходила в академической среде, но тем не менее оказалось, что Юлиус Фучик все еще горячая тема. Не уверен, кстати, что в других постсоциалистических странах это вообще заметили, хотя имя Фучика старшему поколению хорошо известно. С тех пор, правда, о Фучике почти не говорили, и молодое поколение его почти не знает. Но мне кажется, что это даже хорошо, потому что это дает возможность с расстояния критически и рационально проанализировать эту историческую фигуру. Можно избежать черно-белых суждений, эмоциональных дискуссий и бессмысленных ссор. Фучик заслуживает спокойного рассмотрения с аргументами и нюансами.
Одной из частей мифа о Фучике было его героическое поведение после ареста. Сегодня, благодаря работе историков, известно, что Фучик давал показания и даже признался в этом в своем предсмертном репортаже. Какие еще части его текста были убраны цензурой?
Ключевым местом, конечно, является часть в конце репортажа, где Фучик объясняет, почему вел себя в гестапо иначе, чем было принято среди членов движения сопротивления, почему давал показания. Он защищает это тем, что якобы играл в игру с гестапо, водил за нос. Мы сегодня можем эти его тезисы скорректировать, потому что в архиве есть материалы его дела. Они, с одной стороны, сохранились и довольно обширны по объему, с другой стороны, их невозможно однозначно интерпретировать. Материалы этого дела изучали уже несколько исследователей, и они сходятся в том, что там содержится очень много информации, которая была известна гестапо и до этого. Поэтому нельзя сказать, что Фучик рассказал какую-то существенную информацию, которая бы привела к аресту людей, о которых гестапо не было бы известно. С другой стороны, Фучик мог не знать, что известно гестапо, а что нет. И факт, что он давал показания, и они были довольно обширны, невозможно отрицать. Что касается других вырезанных цензурой частей текста, они не так значительны, но тем не менее все же интересно. В репортаже с петлей на шее Фучик критически высказывался о чехословацкой политике по отношению к чешским немцам, в том смысле, что считал, что Чехословакия толкнула немцев в объятия нацизма. В этом был своего рода интернационализм и сочувствие немецким коммунистам со стороны коммунистов Чехословакии. После Второй мировой войны эта часть была вычеркнута, потому что раскалывала консенсус о коллективной вине немцев во время войны.
Немецкая коллективная вина за войну.
После 1989 года говорилось, что Юлиус Фучик был осведомителем гестапо. Что известно об этом сегодня?
Не подтвердило.
Это не подтвердилось. В материалах дела этого нет. Довольно интересно следить, как появляются разнообразные мифы вокруг Фучика. Они начинают возникать постепенно с конца 60-х. Это была реакция на мифологизацию Фучика коммунистической партии. В это время среди участников движения сопротивления и среди общественности начали распространяться истории его демонизирующие. Например, о том, как он появился в гестапо, курил и тушил сигареты о людей, которых приводили на допрос. В конце 80-х было очень распространенным мнение, что репортаж с петлей на шее не был написан Фучиком, что это все была выдумка коммунистов, чтобы создать удобного им героя. В 90-х, в связи с изданием книги, о которой я уже упоминал, провели экспертизу, записок которой Фучик передавал из тюрьмы, и подтвердила, что они подлинные. То есть наряду с мифами, созданными коммунистами, существовали такие же фиктивные мифы с приставкой «анти». И это создавало черно-белое напряжение в этой истории.
Тем не менее, Фучик писал пропагандистские репортажи из СССР, не разорвал отношения с коммунистической партией и оставался ее членом, несмотря на то, что было известно о сталинских преступлениях. Не является ли выставка попыткой снова вернуть Фучику образ героя?
Я бы так не сказал. В тот момент, когда мы показываем все механизмы власти, которые привели к мифологизации Фучика, мы избавляем его от мрамора и монументальности. Этот образ уже распался на части, он уже не работает для идеологической манипуляции. Теперь это поучительная история о том, как можно распознавать политический популизм или идолов рекламного рынка. В то же время есть, что называется, три уровня рассмотрения истории жизни Фучика. Его репортажи, его деятельность коммунистической партии и его жизнь. Да, Фучик был коммунистическим идеологом, который работал на коммунистическую пропаганду. Да, его репортажи из СССР – это искаженная реальность и манипуляция.
С чешским историком Камилом Чината беседовала Александра Вагнер. И на этом мы завершаем информационно-аналитический дайджест «Время свободы». Сегодня понедельник, 7 сентября. Продюсер выпуска Юлия Голубева, автор-ведущий Андрей Шароградский. Оставайтесь на волнах радио «Свобода», а я прощаюсь. До завтра.